Здравствуйте, дорогие дамы. Очень рада быть с вами и утром, и в Хануку, и вообще принести немножко еще больше света, когда особенно погода делает вид, что дождь, но мы же знаем, какой свет сейчас проходит в мир. Это, судя по тому, что у вас там из окна не у всех погода делает вид, что дождь.
Не, у нас тоже. Будь здоров, льет просто свет отсюда сильный.
Окей, хорошо. И это действительно такая редкая возможность поговорить про эту песню, про Маос Цур. Я уверена, что вы слышали предисловие. Я буквально в двух словах, потому что мне это нужно для того, чтобы объяснить второй куплет. Мне нужно буквально два слова общего. Вы помните, кто написал Маос Цур, да? Вы разбирали, кто написал Маос Цур?
Мы не разбирали.
Это на самом деле неизвестно точно на 100%, кто написал, и точно известно, как его зовут, потому что он записал свое имя в Рашей-Тевот, в первых буквах. Если вы посмотрите, не знаю, видно, не видно, если вы посмотрите на первые буквы каждого байт, каждого куплета, то вы увидите, что написано Мордехай. Маоз, Раот, да. И последнее, и есть спор, кто это написал, точно известно, что его звали Мордехай, точно известно, что он жил в Европе, точно известно, что он жил во время Масот Ацлав, крестовых походов. Скорее всего, это рав Мордехай Мнюрнберг, который известен, очень-очень известен как комментатор Талмуда. Один из самых знаменитых комментаторов Талмуда, его комментарии всегда приводятся в конце в комментариях Талмуда, и очень много аллахи на нем построено. Единственная проблема, что он не написал, если это он, то это единственная песня, которую он написал, известная. Поэтому есть небольшое мнение, что это примерно в то же время живший тоже рав Мордехай, тоже из Европы, из Галенц, который автор нескольких кинот на Тиша Б'Ав. И то есть историческая такая коротенький пейзаж исторический, происходят погромы, евреи живут, на самом деле все евреи, которые сейчас в Израиле, я думаю, нам немножечко мы можем понять, что они чувствовали чуть-чуть, когда этим летом были вот эти ужасные погромы в Лоде, в Ако, ну, везде, в Яфа, везде, где было то, что было в Лоде, вообще страшно вспомнить, да. И, знаете, я живу в религиозном городе, в Бейтар-Элит, и у меня не было почти, то есть у меня с тех пор, что мы заселились в квартиру, была какая-то поставлена такая символическая дверь, у нас даже ключей от нее не было, потому что религиозный город, у нас, знаете, тут дети гуляют с нуля сами, как хотят, сколько хотят, тут, ну, как-то, ну, мы ни разу в жизни не закрыли дверь на ключ, вот. Вот у меня через пару месяцев, 30 лет со дня свадьбы, вот мы тут 30 лет живем, ни разу, ну почти 30, да, ни разу не закрыли дверь на ключ, как даже в голову не приходило. И потом вот эти вот погромы, и было так понятно, что нет, Машиах не пришел, что нет, никакой геулы, никакого вот окончания галута нет. И вот как бы всю историю погромы были, вот так они опять сейчас. И я поняла, что или что мне срочно надо что-то сделать, чтобы не войти в психологическую травму, чтобы у меня не началась депрессия или что-то, и я себе заказала плоделит. И мне мастер сказал: ну-ка, пожалуйста, мы приедем, померяем, выберите по каталогу. Я вам сказала: не, вы не поняли, мне сегодня нужна плоделит. Вы сами выберите, я вам померяю, вы сами выберите, мне плоделит нужна сегодня. Она мне не нужна не как дверь, она мне нужна как психологическая помощь. Мне нужно знать, что я что-то делаю, и что я как-то говорю Всевышнему: Всевышний, я стараюсь, но остальное ты. Ну, больше, чем поставить плоделит, я же не могу. Значит, остальное ты. И вот так что теперь я нормальная, знаете как, нормальная женщина, взрослая, с плоделит. С дверью.
Плоделит, да. Дверь это такая, как это сказать, защищенная.
Серьезная дверь, как у всех. У всех нормальных людей серьезная такая дверь. Закрывается прям. Прям такая железная.
С автоматическими, как и выходят, в три стороны засовы.
Ну да, так дверь.
Так, серьезно.
Не, серьезно, у меня была вообще просто такая дверка, как дома, никакая. И без замка. Ну как, там был замок, он был там где-то внутри, но ключа к нему не было. Ну, может, он где-то был, но мы как никогда не заморачивались, собственно, где он. И представьте себе, что все равно у нас же в голове торчало, что мы же живем в государстве Израиль, но все равно есть полиция, все равно есть армия, но все равно кто-то же нам может помочь. Ну как? И этот ужас все-таки закончился за несколько дней. Хотя, конечно, в наше время внутри своего государства пережить настоящие погромы, это не так, нехило. Сейчас у меня дверь замком. Ну вот до пару месяцев назад, живя в Израиле, в голову не приходило мне. И всем, кто меня окружает, что вообще нужно дверь закрывать. Зачем?
Мы раньше жили в Афакиме, мы даже уезжали на несколько дней из дома, мы тоже не закрывали дверь.
На несколько дней, на месяц, на сколько угодно уезжали, ни разу не... У нас не было, мы реально как-то в голову не... А что может случиться? Ты живешь среди таких же религиозных евреев. Что может произойти? А наоборот, и не дай бог, что-то потечет или что-то соседям войти надо будет. Как бы наоборот, логичнее оказалось. Не, надолго уехал. Как закрыть?
Да. Надо, наоборот, или вдруг им холодильник нужно что-нибудь положить или запрос. Да.
Что угодно. Ну а как? Уедешь, закроешь дверь, а люди потом будут мучиться, там с крыши залезать к тебе. А представляете, вот люди в Европе, когда это происходит годами, когда это везде, когда это официальная политика правительства, эти погромы, когда то, что происходит совершенно, и вот эта вот беспомощность, вот этот вот ужас, который испытывали люди, было не, поэтому, знаете, он написал свое имя, Мордехай, да, где оно было. А последний байт, последнее четверостишее, расшейте вот аббревиатура в начале трех первых слов. И получается слово «хазак». Обратите внимание. «Хосев зроа к душеха». Получается слово «хазак». То есть первый смысл, ради которого была написана «Малосцур», это дать самому себе силу в первую очередь. «Мордехай, хазак». Он себе это говорит в первую очередь. Он в первую очередь себе говорит, будь сильным. А как я могу быть сильной, когда все плохо? А как я могу быть сильной, когда у меня ощущение, что вся жизнь против меня, и все в мире против меня, и все повернулось против меня? И первый куплет, который вы разбирали без меня, я только в двух словах напомню о том, наверняка вы об этом говорили, я понятно, скорее всего, что это по большинству комментариев главный смысл первого куплета «Маоз цур ешуати», потому что у нас есть цур ешуати, потому что «Маоз», потому что настоящая сила, настоящий цур, настоящая скала, настоящая, за что можно держаться, только он может спасти, но только он действительно, во все, для любого человека, не только еврея, любого человека только он и может на самом деле спасти, и только он может, не дай бог, не спасти. И надеяться имеет смысл только на него, и бояться имеет смысл только его. Лыхана Элишабех, только тебя стоит вообще принимать в расчет. Только к тебе стоит серьезно относиться. То есть первое, и смысл первого байт, что первое, что может нам помочь, должно нам помочь, может нас сделать сильными в тяжелой ситуации, это сосредоточиться, это осознать, это еще раз подумать, кого боимся, товарищи. Кто на самом деле? Вот кто на самом деле все это может? Это смысл первого байта, первого куплета. Об этом мы говорить не будем, мы это обсуждали. Начиная со второго нашего и до конца, это второй основной смысл этой песни. Там понятно, в каждом куплете есть свои дополнительные еще много-много смыслов. Но второй основной смысл этой песни это «Раот саван эпши баегон кухи кила». Хаей морду бы коша, бы шавуд, тяжестью насытилась моя душа, боль почти уничтожила мои силы, потому что мою жизнь делают горькой и тяжелый шагут, это то, что я нахожусь в Галуте.
Изгнание.
А?
Изгнание.
Он говорит такую вещь. Этот Рав Мордехай, он говорит потрясающую вещь. Он говорит, смотрите, вот мы сейчас находимся, он говорит, мы сейчас находимся во время крестовых походов. Это ужасная страница Галута, это ужасающая страница, одна из ужасающих страниц. То есть они, ну, вот, все, кто учили историю, знают, что это была не вот эта красота, которую, если две секунды учишь историю, а это было, что собирали сброд, с которым не знали, что делать в Европе. И гнали его типа с большой целью, а на самом деле грабить в святую землю, где тогда в основном как раз евреи не жили. Значит, освобождать там какие-то христианские великие ценности, которые, естественно, через там тысячу, там полторы лет, что бы им... Понятно, что они так и лежали, как лежали, так и лежат, естественно. А сброд оказался не такими идиотами. А сброд сказали процентов на 80. Сброд сказали, а что идти прям туда грабить неверных, когда у нас тут своих неверных завались и вполне себе богатые. И начались погромы, и 80% сброда никуда не пошли, вполне себе обогатились. То есть те, кто, когда уже все, что смогли, пережгли, все, что смогли уничтожить, все, что смогли, перебили, тогда наконец-то начались. Так как правительство хотело эти, по своим многим причинам, крестовые походы, им надо было как-то поскорее закончить с еврейскими погромами, чтобы уже народ понял, что здесь воровать нечего, здесь уже все разворовали, пошли дальше. И вот это была действительно ужасающая страница еврейской истории. Но он говорит, давайте посмотрим, когда ты находишься здесь и сейчас, когда ты находишься внутри какой-то проблемы, и тебе кажется, что это со всех сторон, и что это бесконечно, и что это никогда не кончится, и что это самое ужасающее, никогда такого не было, никогда такого не будет. Держаться не за что. И никакая психика этого выдержать действительно не может. И быть хазак, и быть сильным невозможно. Говорит Рав Мордехай. Когда мы находимся в тяжелой ситуации, первое, что мы должны сделать, мы должны расширить панораму, мы должны расширить точку зрения. Давай честно. В истории есть определенная логика. Она может нам нравиться, может нам не нравиться. Субъективно нам может вообще хотеться, чтобы все было намного милее, симпатичнее, с бантиком. Но вот если сейчас посмотреть на историю со стороны и посмотреть широким взглядом, ну вот действительно со стороны, мы увидим, что в истории есть логика. И эта логика, она построена вокруг Галуйот. И эта логика, она построена, и в частности, это смысл праздника Хануку. Будем честными, Рав Мордехай не писал это на Хануку именно. Он писал это про что-то, что может помочь ему и окружающим стать сильными вот в этой ужасающей ситуации. А мы это поем в Хануку, потому что эта же идея – это один из главных смыслов Хануки, что мы останавливаемся и даем себе время немножко посмотреть на жизнь, на историю, на происходящее панорамно, со стороны. И галуты, они происходят. Но в каждом галуте есть свой смысл, в каждом галуте есть своя учеба. В каждом
изгнании.
А в каждом изгнании есть своя учеба, в каждом изгнании есть, над чем мы там должны работать, почему мы туда попадаем, что нужно исправлять, чтобы оно закончилось. Это есть локально на пути, исторически. Да, я не знаю, вы уже учили, наверное, про Савивон, да? У вас был урок в Толдот про Савивон? В чем смысл Савивон?
Да, вчера был.
С Рабанит Цепорой. Рабанит Цепора рассказывала комментарий Бней Сахар про галуты.
Нет. Но она сказала, нет, это нет, она объяснила, что каждая буква означает и так далее, но это нет.
Не, что каждая буква означает другой галут.
Нет, это нет.
Окей, тогда очень любопытно мне посмотреть, о чем говорит Рабанит Цепора, потому что такой комментарий, который, ну, классический, который знаю я, что это Бней Сахар приводит, еще много кто приводит, что каждая буква Савивона, это обозначает галут. И смысл галута. Например, галут там Бавель, он буква Гэ обозначает галут, например, Мадаю Парас обозначается буквой Гув, Гимл, потому что тогда очень мучили тело от слова Гуф, Гуфани. Или там собственно, ханукальный Еван, да, греческий, он буквой Шин, потому что он символизирует цехель, что это было нападение на интеллект, на это было убеждение. Или, например, Бавель, Нефиш, вот такие страсти, жрать, спать со всеми, ну вот это все, да. А мы сейчас находимся в Галут Эдом, гей, от слова хакулель, у нас есть развлекуха по всему. А, наш байт, наш...
Четверостише,
да. Наш куплет, я не знаю, сколько он четверостише, ну да, четверостише, кстати, действительно. Наш куплет, он говорит о Египте. Раот саванавши. Минутку, давайте, давайте. Египет, галут Египта, как вы обратили внимание, ни в одной букве не обозначен. То есть, когда мы играем в Савивон, мы как будто получаем вот такую историческую панораму. Мы смотрим на это, а потом он начинает крутиться быстро-быстро, и оно сливается. Потому что когда ты находишься в моменте, тебе кажется, что ничего невозможно отличить. Но когда ты это останавливаешь и смотришь со стороны, это все очень читается. Это все очень можно осознать. Теперь, здесь, как вы обратили внимание, нет галута Египта. В нашем четверостишии написано «Бешаут Малхут Игла», что самый горький был вот этот вот галут Тилицы. Тилицей это называется Египет. «Бейдо Агдула». Уциас и Гула, и Всевышний своей великой рукой. Тут дальше он прямо цитирует, как это в Торе написано, что Всевышний большой рукой вывел Амсгула, да, вывел нас, на свой народ. Сгула – это что-то очень дорогое, что-то очень важное. Мы Всевышнему важны. Хель Паро в Коль Заро, Ярдуба, Эвен Кемцула, и армия Паро, и все его потомство спустились как камень в глубину. Ну, все понимают, о чем речь, да, про Ямсов. То есть вот этот самый Савивон, я, конечно, сейчас беру там урок на 2 часа и говорю за полсекунды, но смысл этого Савивона, что есть вот эти буквы и есть вот эта буква. Вот, вот эта буква, вот то, за что держится рука, это похоже, на обратите ваву. Внимание. А?
На ваву?
Нет, на ют.
На ют.
Это ют. Это Исраэль.
А-а-а.
Хотя смысл у него вав, потому что за него держится рука. А рука это кто?
Вав.
А?
Не знаю.
Ну как? Ну если это история, это Исраэль, кто держит? Чья рука?
А, рука Всевышнего.
Ядо Агдула. Вот как ровно как у нас написано. Вот это Ядо Агдула. И это Ядо Агдула крутит этот Савивон. Этот Ядо Агдула крутит историю. Держась за Юд. Поэтому мы Амсгула, поэтому мы вечный народ. Поэтому с нами ничего не случится. Вот за нас держась это крутится. Но и от нас-то зависит все. А Египет, он вот тут. Вот это Египет. Это как бы прообраз всех галуйот. Вот эта точка, откуда все галуйот выходят. То есть, на самом деле, когда мы в Египте, евреи пережили все. Все варианты галутов очень, ну вот как в точке. Очень концентрировано. Очень-очень концентрирован. Это вот концентрированный концентрат галута. И этот концентрат галута ужасно тяжелый. Раот саванавши, душа наелась. Вы знаете, вот это ощущение, когда душа наелась горя, когда уже вот так, когда уже не могу больше, когда баягон, уже ощущение, что кухи кила, что уже никаких сил нет. Клю, кох, нихла, зел, нигмиру, коли кохот, мы говорим, да, закончились все силы. Вот это вот ощущение, это то, что делали в Египте, это делали совершенно осознанно. Все эти истории, кто знает, да, про Египет, там убивали детей за невыполненную работу. Мы тоже так живем. Мы тоже очень многих людей в каком-то месте в голове торчит, как я не пойду на работу? Как я что-то не сделаю, что я должна? Все умрут. Какое право я имею отдохнуть? Какое право я имею остановиться? И говорит, Месилат Йешарим, говорит Рамхаль, это одна из любимых игрушек Йецер ара. Это одна из любимых игрушек Сатана, что он засовывает человека вот в такое вот...
Белка человек, в колесе.
Белка в колесе, и у него уже нет сил, и ему ужасно. У него нету вот этой минуты, которую предлагает нам Рав Мордехай. То есть он говорит, что если ты не хочешь чтобы действительно силы закончились, и действительно попасть в какое-то ужасное моральное состояние, из которого будет ужасно тяжело выбираться, одно из лучших лекарств, ну, на втором месте после осознания, на кого реально нужно надеяться, это вот это отодвинуться, это дать себе вдохнуть, выдохнуть, посмотреть со стороны, посмотреть, как оно на самом деле работает, как оно на самом деле происходит, и тогда ты просто можешь начать дышать. И тогда ты можешь осознать самую главную мысль, связанную с трудными временами, связанную с изгнанием, связанную со всем самым тяжелым, что происходит в нашей жизни. Это не навсегда. Это абсолютно точно не навсегда. Это совершенно точно кончится. Это совершенно точно прокрутится. Это совершенно точно... Вот сейчас, да, это тяжело, но это надо пережить, и это закончится. Окей, я очень старалась, чтобы... Сколько времени?
До 11 у нас есть время.
А, потому что мне...
Нет, вообще у нас, извините, у нас вообще полчаса заявлено, мы начали немножко позже, и я думаю, на нас не обидятся, если мы продолжим. Мы договаривались на 40 минут вот с Рабанит, а объявлено было полчаса, но мы всегда знаем, что всегда есть какие-то вопросы, и тяжело уложиться.
Я в таком...
Мы очень будем благодарны.
Такую... Спасибо большое. Я в таком... Как это по-русски я забыла?
Кураж.
Да, чтобы мне было закончиться за полчаса, чтобы было хотя бы эти 10 минут на вопросы, но я так очень все коротенько, в общем, сказала. Так что да, давайте, пожалуйста. Там были вопросы, я не успевала.
Вы сказали, Рабанит Эстер, 3 основные накуды, моменты, если я... Гимел это какой? Сказали, гуф.
Гимел это гуф. Да, да.
Вы сказали, что первое, что когда человек находится в тяжелой ситуации, я просто пытаюсь, как нам перевести это. Это было замечательно, потрясающе, да? Есть тут вопросы.
Спрашивают Гимел, какое изгнание?
Мы уже ответили. Рабанит Эстер уже
ответила. А, уже извини.
Вы сказали держаться за Всевышнего, а потом отодвинуться, чтобы увидеть перспективу и дать себе дышать.
Не, я сказала два. Я сказала, что это вот два основных смысла в Маос Цур, это вот это и вот это, да, и посмотреть на историю более перспективно, посмотреть, что это уже было, и это проходило, и это случалось, и всегда Всевышний нас оттуда вытаскивает, да, дай себе вот такой взгляд. На самом деле понятно, что если мы говорим о практике, во-первых, это все ужасно практично. Ну, это
супер практично. Кстати, тут еще был действительно вопрос, который, может быть, вы уже тем самым начали на него отвечать, а как уметь читать свою жизнь, как понять, как себя правильно вести, какая дорога правильная?
Да, я видела, но это не на 10, это немножко, это шикарный вопрос, но он не на 10 минут, не на 5 минут. Это такое прямо, как читать свои уже. Гухар, я думаю, что все, что мы так или иначе делаем, мы говорим в конечном итоге, отвечаем на вот этот вопрос, да. Вот конкретно, ну вот это все про это. Все, что мы говорим на тех уроках, это все про это. А мы сегодня больше... про то, как справляться с... То, что меня попросили. Если вы хотите другую тему, пожалуйста. То, что меня просили, чтобы мы сегодня больше подумали про раот, савана, вшива, ягонку, хикила. Что делать, когда мы находимся в жизни в ситуации, когда когда уже сил нет, когда уже прямо какой-то тяжелый период. Да, и мы сказали, что, во-первых, помнить, от кого это на самом деле все зависит. Во-вторых, очень-очень помнить, что это период. В-третьих, то, что мы привели на самом деле... И что совершенно потрясающе помогает с точки зрения справляться с действительно там с депрессиями, с всякими такими вещами, это вот то, с чего мы начали. То, что мы начали, что он говорит сам к себе, он обращается сам к себе и говорит себе Мордехай, Хазак. И что он сам себе, что он говорит сам себе и говорит себе будь сильным. То есть даже если Смотрите, я вам честно скажу. У меня, когда в теме урока мне пишут что-то такое, что как бы я должна пользоваться своей шапкой человека, образованного там, в психологической сфере, да, человек, который работает в психологической сфере, мне с этим чуть-чуть грустно. Я вам скажу, почему. У человека, человек построен как нефиш, рух и нешама, да, как там, низшая часть души, такая животная, как рух, такая творчество, и как нешама, такая высокая часть души. Мы так живем. У нас, ну, у нас же мы можем жить через тело, мы можем справляться через тело со всякими вещами, с кучей разных вещей. Можно справляться через тело, можно справляться через нефиш. Ну, через самые базисные такие основы, там, как еда, как привычки, как интимность. Ну, вот самые базисные такие, это нефиш. Вот это все входит в понятие нефиш. А рух, это уже больше относится к творчеству, к разуму, ну, даже выше, чем просто чем разум. Ну, как разум в виде творчества и так далее. А Яадут, Тора, она все-таки больше всего говорит о нешама, о самой высокой части души, о связи человека и Бога. А психология, она говорит про нефиш и иногда чуть-чуть про рух. То есть психология, она обращается вот к самой низшей части души. То есть психология, психология, изучение души, но там душа имеется в виду именно вот низшая часть души. Те, кто основывали или те, кто разрабатывают психологию, почему-то абсолютно верят в человеческую душу, но только в животную ее часть, но такую же, как у животных. Иногда очень часто говорят о связи вот этой нижней части души и тела, потому что они реально сильно связаны, и очень-очень редко, чуть-чуть, немножечко тоже идут в какие-то творческие вещи, но по капелюшечке. Вот, поэтому на уроках Торы мы трогаем намного более высокие части себя, скажем, говорить о том, кроме Френкеля, кроме Виктора Френкеля. Ни один психолог не говорил о том, что по-настоящему для того, чтобы выйти из реально самой сложной, самой тяжелой ситуации, в первую очередь нужна вера. Ну, потому что это не про психологию на самом деле. То есть он посмел так сказать, потому что он настолько видел вас венцами. Да, он прямо в начале своей книги об этом пишет, да, что настолько видел вас венцами, эту сумасшедшую разницу между тем, как справлялись религиозные евреи, и тем, как справлялись другие люди, что он, ну, что он просто это воспринял уже как аксиому.
Да, и те у тех, ради чего было им жить. Что физически слабые справлялись сильнее, если у них было ради чего жить. Чем
не болели. Он говорит, что они даже не болели. Он потрясающие вещи свидетельствует. Что это не только ради чего жить, это не только это тоже. Тоже было ради чего, это там цели, все. Но тоже, что у них они никогда не. Смотрите. Мы сейчас за эти минуты не успеем. Я на самом деле даже Галит прислала маленький фильмик, который по-русски, я нашла перевод на русский, объясняет чисто физиологически, что происходит с мозгом во время депрессии. То есть в наше время мы уже знаем, что депрессия – это просто болезнь абсолютно физиологическая, у которой есть совершенно физиологические проявления, включая на чисто вот физическом уровне мозг становится… Представляете, там есть доли мозга, которые тупо уменьшаются во время депрессии. Вообще фантастика. То есть можно сегодня на рентгене сфотографировать, и знаешь, у человека депрессия в такой степени. Понимаешь, что есть изменения гормональные и так далее. И мы сегодня как бы это технологически очень понимаем, как построена депрессия. На самом деле, в итоге, что с этим делать, абсолютно все то же самое, что вот он тут говорит. Ну, например, там, когда делали кучу исследований, когда человека просили, там замеряли уровень депрессии вначале, потом человека просили, например, ну, вот они не просили сосредоточиться, потому что есть Всевышний, но просили, ну, давали всякие упражнения на расширение взгляда. Давали всякие упражнения, это берет там тоже 2-3 минуты, на то, чтобы человек вот немножко отстранился от ситуации, посмотрел на нее панорамно, и потом тут же через 3 минуты, через 2-3 минуты измеряли уровень депрессии, он резко падал. Или вот этот вот инструмент, который он здесь приводит, он говорит о том, чтобы самому себе говорить, я будь сильным, или самому себе говорить какие-то слова, которые я знаю, что на меня работают. Найти такие слова, которые я знаю, что на меня работают. Найти такие слова, которые я знаю, что в тяжелой ситуации я сама себе их скажу, и они меня как-то успокоят. У некоторых это слова, которым там мама или бабушка в детстве говорила. У некоторых слова, которые там на уроке услышали, прям легли на душу. У некоторых это слова, которые... Вот видите, ему было достаточно одного слова. Поэтому Рав Мордехаю, у него это было прямо... Вот он говорил себе «хазак», «хазак». И вот это его прямо... Там, например, известно про Равсловичика, что он говорил «эйн он мельвадо». Что он, когда он говорил, сосредоточился, что никого нет, кроме него, его это прямо вот все. Вот прямо его сосредотачивало, успокаивало, вышибало совершенно, что где-то что-то жуткое происходит. Вот вообще. Нам надо... Это не обязательно должно быть связано... Ну, вы понимаете, слово «хазак», там нет слова «всевышний». Это должно быть что-то, что именно нам дает ощущение, что... Тут Лариса очень много времени руку держит. Я просто не хочу, чтобы мы закончили.
Да, я тоже хотела попросить именно дать возможность Ларисе задать свой вопрос.
Обязательно.
Лариса, пожалуйста. Если это не ошибка была, то... Лариса, мы вас слушаем. Тут пишут прямо, вот комментируют. Спасибо, у меня мурашки прямо по коже.
Спасибо большое.
Лариса, вы можете включить вам микрофон. Включите себе микрофон, пожалуйста, мы вас слушаем.
Можете тоже камеру, будем общаться.
Нет, камеру нет возможности, но я думаю, что это была ошибка, потому что Лариса... А, вот Марина есть. Давайте тогда Марину пока послушаем. Марина, пожалуйста.
Да, спасибо огромное, вот у меня подключился звук. Ну, вы знаете, я уж раз получилась возможность, Эстер, вот безмерно вам благодарность. Я на ваших уроках присутствую всегда, с видео или без видео. Ваш вчерашний урок, это было просто, вот вы знаете, я легла спать, у нас 2 часа разницы, соответственно, это было 1 часов. Я легла спать вот с четким ощущением. Чудеса, да, есть сейчас, они здесь, они возможны. И если это было у вас, то почему бы и не у меня? Это просто прекрасно. Я вам безмерно благодарна, да? Я безмерно благодарна сайту за то, что вы даете вот такие определенные действительно фразы, вот которые вот нет никого, кроме него, это я действительно читала. Что-то должно поднимать. Это вот что-то должно нас поднимать, да? И все, что вы находите, я вам просто вот хочу сказать, я из России, это средняя полоса, да? Спасибо вам огромное за уроки Шитхаль, которые я сейчас с вашей же помощью веду для других девочек. Безмерно благодарна. Прям вот передаю вам, потому что не всегда у меня бывает вечером возможность это сказать. Я вот прям низкий поклон.
Спасибо вот. Вам большое. Правда. Да. Это очень поддерживает и дает силы. Спасибо большое.
Да, поэтому я вот подключилась только для того, чтобы вам выразить лично, чтобы вы понимали, что не только в Израиле, там в Германии, в Америке, да, в России вот просто у меня есть такая возможность вашими словами передавать вот то, что вы даете. Это просто потрясающе. Низкий поклон сайту вам лично. И, ну, конечно же, я вот ожидаю от вас вот того, что оно прям вот западает. Ну, понятно, что я могу сказать, что мы с вами, ну, как вы мне подходите, да, поэтому то, что вы говорите, оно у меня прям сразу раз туда и ложится, куда нужно. Ну, прям огромная благодарность.
Барух Ашем. Знаете, у меня была подруга, Зихруна Левраха, была замечательная женщина, Юдит Каплан. Она говорила, что Всевышний очень хочет, чтобы человек получил все от него, а человеку надо только открыть кранчик. И кто именно из учителей или из лекторов будет кранчик, это так вторично, потому что вот Всевышнему надо, чтобы вы свое получили. Вы кранчик открываете, оно к вам.
Да, я благодарна, тем более еще говорят, закидывают удочку, да, вот вы тоже, это ваши слова, то если есть вопрос, удочка обязательно закинется. И я обратила внимание, вчера тоже хочу поделиться с тем, что вы сказали вот такую замечательную фразу, что когда вам что-то нужно, вы где-то откуда-то слышите это. Либо это нужно вам, либо точно кому-то нужно будет сегодня-завтра, да? То есть вот я решила дать себе задание, что вот прислушиваться к тому, что я слышу. Наверное, оттуда тоже мне что-то придет, какой-то ответ. То есть вот практически однозначно уроки, все, что вы даете, однозначно практика. Однозначно. Спасибо
огромное. Большое спасибо.
Спасибо. И тут присоединяйтесь. Мне сделала так, что все видят комментарии, я не стала их прятать. И вы видите, что все только присоединяются и благодарят. И я, единственное, есть один вопрос, который задали через YouTube, и мне хочется порадовать наших слушателей из YouTube, показать, что мы их тоже не игнорируем, они с нами. А если плохой период затянулся на 20 лет?
Смотрите, во-первых, понятно, что, к сожалению, урок 40-минутный или 30-минутный, невозможно ответить на все конкретные практические вопросы про выход из тяжелого периода. Но мы очень... Попробуйте воспользоваться тем, что мы говорим сейчас. Плохой период, который затягивается на 20 лет, это всегда в какой-то момент становится непонятно, что курица, что яйцо. Там часть это то, что действительно в реальности происходит, а часть всегда, что мы уже попадаем в такую моральную, в такую психологическую ситуацию, что мы не способны воспринимать иначе. Знаете, я работаю с парами, вот я иногда работаю с парами, что, скажем, читаю, скажем, там, у кого-то из пары, например, у мужчины какая-то очень-очень тяжелая проблема, а женщина, она абсолютно там прям молодец и тянет, и все, у нее никаких, она здорова, и с ней все в порядке. И они начинают работать. И он прямо резво начинает делать какие-то перемены, меняться, стараться, прям пытается что-то улучшить. А она это взрывает на каждом шагу. Она как будто бы делает все, чтобы этого не случилось. Потому что она на сто... И она хороший человек. И она психически здорова. У нее нет реальных проблем. Но она настолько уже всей головой поверила, что все плохо, что любые его изменения к лучшему, она их не видит, не верит. Жутко боится, что это временно она разочаруется. И на всякий случай, то есть у меня есть пара вот сейчас, что на все попытки жены стать что-то изменить к лучшему, муж настолько возмущен, что она врет и она его обманывает, что он говорит, что раньше-то хотя бы была честная, вообще давай разводиться, потому что это невозможно вынести. Я понимаю вот это его ощущение, возможно, вынести. Мы когда оказываемся внутри чего-то, оно настолько заполняет все, что вытащиться отсюда самостоятельно почти невозможно. С помощью со стороны приходится потрудиться. А самостоятельно, да, в Талмуде даже написано, что «Эн асур мациль тацмон бет асурим», что человек, который в тюрьме, сам себя не выведет. Должен прийти кто-то с ключиком. Но даже когда приходит кто-то с ключиком, это может взять время, пока человек поверит, что как будто ему дверь открывают, а он же внутри, он в тюрьме, он же видит, что это реальность. То есть это действительно человек, который 20 лет находится в трудной ситуации, скорее всего, очень нужна помощь, и знать, что помощь... Ну, 20 лет мозг привыкал к тяжелой ситуации, привыкал верить, что все тяжело, поверить, что можно иначе, у мозга тоже возьмет время. Буква «Гей», я увидела вопрос, нет, буква «Гей», тут все буквы значит «галуты». Значит, изгнание. Буква «Гей» – это от слова «ха-колель», объединяющий все. Это и дом, это наш галут сейчас. Буква «Гей» и все, что... Я не знаю, что вам про него сказал Цепора, но в частности это тоже относится к нашей ситуации сегодня.
Спасибо.
Простите, пожалуйста, а если у меня включен звук, можно задать еще вопрос?
Конечно.
Смотрите, а можно вас спросить, Рабанит, вот вы вчера рассказывали о своих вот чудесах, да, и сегодня о том, что надо поднять, а может быть, вы подскажете как-то, вот знаете, когда тяжелая ситуация, кажется, или, например, упереться и стоять, или, может быть, отпустить. Вот мне просто интересно, в вашей ситуации, когда у вас вот это было сложное все, вы как поступали вот в этой ситуации? То есть успокаивались и говорили, что все хорошо, все от Всевышнего он устроит, да? Или все-таки давали себе такую вот, ну, силу, вот как вы говорите там вот сегодня, там, хазак, да, все стоят?
Давайте разделим. Есть Давай. Упираться в смысле, там, биться головой об стену. Есть упираться в смысле, я хочу вот эту работу, меня не берут, я буду искать знакомых, я буду пробиваться, я буду ходить туда еще раз.
Да, на
я буду там делать специальные...
Давид, у вас микрофон включен.
Чтобы меня туда не взяли, чтобы меня туда взяли. Ну, типа, я не оставлю, а Всевышний, скажем, смотрит, говорит, слушай, я тебе, что ты бьешься в эту стену? Буквально шаг влево, там дверь в намного лучшее место. То есть, если разговор о том, что сколько физических вещей нужно делать для того, чтобы вот тяжелые ситуации из нее выбираться, это нужно делать вменяемо. Постаралась, потрудилась, видишь, не идешь, можно и отпустить. А вот когда вопрос, насколько я готова молиться или сколько я готова просить у Всевышнего...
Вот в этом вопрос, да.
То там нет, там мы не отпускаем. Мы можем подумать о переформулировке. Ну, там хочу именно эту работу, может быть, неправильной молитвой, но хочу хорошую работу, или хочу, чтобы... Знаете, у меня знакомая, мне тут чудесная женщина рассказывала, что ее брат как-то, у него не было денег, он поехал Котелю и от всей души со слезами молился, чтобы Всевышний дал ему работу, работу. Он приезжает домой, у него батарею прорвало. И работы было завались. Денег ноль, работы завались.
Да, не в этом смысле, конечно. Да.
То есть нужно очень правильно формулировать, когда с Всевышним разговариваешь. Ну, он и так знает все, что нам нужно. Молиться, он хочет, чтобы мы себя осознавали и с ним общались. Смысл молитвы – это осознание себя и общение с ним. Поэтому если мы, ну, возможно, нужно понимать, что я хочу не именно эту работу, а Всевышний, что я хочу-то? Я хочу развития, я хочу, чтобы меня уважали, я хочу денег действительно, что я хочу? Ну, может быть, деньги вообще не на работе лежат. Они же не обязательно на работе лежат. Ну, я думаю.
То есть вот в продолжение, то есть определиться с собой, правильно? Нет, а? Продолжение, вот как бы определиться с собой, да, я правильно понимаю, что я хочу? То есть не общие фразы я, а вот именно, что вот я, смотрите, я так хочу. То есть разговаривать с ним так, чтобы себе было понятно, что я все-таки хочу.
Да, то, смысл молитвы – это осознание себя и общение с ним, и близость с ним. Это две основные вот такие самые точки в молитве. А, возможно, наоборот. Возможно, я в какой-то момент осознаю, что я настолько не понимаю, что я именно буду молиться очень общими словами, потому что, пожалуйста, помоги так, как ты понимаешь лучше. Может быть. Ну, может быть. Нас, когда мы были девочками, нас учили ни в коем случае не молись там, я не знаю, столько-то метров, столько-то сантиметров, чтобы муж был, чтобы там реснички такие, цвет глаз такой. Откуда ты знаешь, если ты с ним счастлива будешь? Дай Всевышнему молись, чтобы выйти замуж за мужчину, с которым ты будешь счастлива. Или, ну, кому что важно. Молись то, что действительно ты хочешь от брака, а не... Потому что именно если тебе важны именно вот такие, именно вот эти подробности, не дай Бог, получишь. У нас девочки с мальчиками знакомятся, называется шедух. Ну, чтобы они не на улице знакомились, их там знакомят. И сначала там про них что-то выясняют. И мне было 19, и мне было прям очень важно, чтобы мальчик был прям красивенький. И у меня самый красивый из всех мальчиков. У меня, на мой вкус, мой муж очень красивый, честно. Но то есть это явно, что я от этого сильно не отошла, потому что мой муж на мой вкус прямо... Я подозреваю, что только на мой вкус, но на мой вкус мой муж, он абсолютно вот, как мужчина, я красивый, ну, я не встречала, кто мне больше нравился. Но на моих душах, когда я встречалась, был один мальчик хорошенький, опять на мой вкус, конечно, он прямо как кукла, прям даже рыжий. Что мой муж не рыжий, а для меня рыжий прямо, ой, обалдеть. Вот. Нет, с рыжим мне не повезло, у меня никого в семье рыжих, ни у меня, ни у мужа, даже дети не рыжие, представляете, я надеюсь, хотя бы они, нет, никак. Вот. И вот, их это не мы, мужья, кто дочь, с кем дочка замуж, тоже не рыжие, прям не идет у нас с рыжими. Вот. Но я встретилась сейчас с мальчиком реально рыжим, представляете, и красивый, как кукла просто, рыжий, красивый, тупой. Я еле там в этих встречах есть какая-то там своя культура поведения. В общем, нельзя уйти, пока час не кончится хотя бы. Я прямо помню до сих пор, мне было 19, я до сих пор помню, что мне стоило пережить этот час. Это было так скучно. Ну, я наслаждалась этой картинкой 5 минут. Ну, еще потом 2 минуты я себя уговаривала, что я уж наслаждаюсь этой картинкой. Ну, минут через 7 красота как-то закончилась. Поэтому аккуратненько.
Эстер, а можно еще раз, вот я уточню. Смотрите, я все, ну, это как бы я про себя любила, потому что у меня же есть такая возможность спросить. Смотрите, я молюсь, я поняла, я говорю, да? Но есть такое состояние, когда ты просто не можешь успокоиться. То есть в одно дело там помолился, сказал, все, замечательно, Всевышний сейчас будет делать, я продолжаю жить. А есть состояние, когда ты даже не понимаешь, вот, например, что дальше делать, да? Просто сказать себе, хорошо, я не знаю, что делать, но я продолжаю молиться, я просить, и дальше вот там и смотрю, и продолжаю жить. Да, вот в этой ситуации.
Да, на самом деле это хитренький вопрос, честно говоря. Вот сейчас я воспользуюсь. Я сейчас расскажу. Этот вопрос, я в нем воспользуюсь все-таки тем, что у меня есть профессия еще вторая, кроме Торы. Смотрите, то, что приводит, вот, скажем, вот человеку трудно, человеку тревожно, человеку страшно, это нормально. Любому нормальному человеку периодически трудно, страшно и тревожно. Это не депрессия, это не плохо, это не что-то, что все, лечиться, психологу бегом, почему мне тревожно, почему мне грустно. Да нормально, потому что живой человек. Живым людям иногда тревожно, иногда спокойно, иногда радостно, иногда страшно, иногда грустно, иногда весело. Нормально. Ну, это надо быть каким-то эмоциональным дебилом, чтобы не чувствовать спектр чувств. Ну, у тебя в жизни что-то сложное происходит, должна потревожиться, нормально. Тебе Всевышний специально это чувство создал, чтобы у тебя там адреналин включался, там эти же все чувства, они включают свой набор гормонов. Мы же офигенная система совершенно. Мы потрясающая система. Я поняла, что не про депрессию, да. Сейчас я дойду. То есть то, что мы чувствуем, это как такие прямо кнопки, и как, например, страх. Он не только же мне говорит, стой, подумай два раза, ой-ой, может, это опасно. Он не только меня защищает, он еще и включает там адреналин и целый набор гормонов, которые мне помогают в этой ситуации лучше видеть, лучше слышать, быть более собранной. Ну, это прям, мы система потрясающая. Как Всевышний это сделал, скажешь, с ума сойти. И в частности, то, что приводит, вот как вот точка между, не знаю, что, мне сложно, я тревожусь, мне трудно, и, не дай бог, депрессия, вот этот мостик, он очень часто находится во фразе «я не знаю, что делать». Почему? Потому что для того, чтобы впасть в депрессию, чтобы включить вот эту болезнь, ну, вы знаете, что у всех болезней есть психосоматическая основа, вот чтобы включить болезнь под названием депрессия, в частности, одна из вещей, которые нужно сделать, нужно почувствовать безысходность. Нужно почувствовать... Я полностью потеряла контроль. Мне совершенно нечего делать. И это не просто пугает. Это такое психологически, вот эта безысходность, такое трудное состояние, что оно как раз включает нездоровые процессы в организме, которые могут как раз привести к депрессии. Поэтому вот это ваше чувство, я должна знать, что делать, оно прекрасно. Оно прекрасно. Фишка в нем, то есть оно на самом деле вам говорит, не пускай себя в депрессию, не пускай себя в тяжелое состояние, быстренько что-то сделай, чтобы прийти в себя, чтобы успокоиться. Фишка в нем, что мы же умные. Это в эту минуту это минус. Были бы мы тупенькие, мы бы там что-нибудь сделали, искренне верили, что все хорошо. Ну, сделала же что-то. А мы умные, нам хочется, чтобы это действие прям реально что-то решило.
Да, соглашаюсь с тем, что умные, да.
Это проблема, потому что мы тут умные, но глупые. Ну, понятно. Мы действительно не всегда можем сделать что-то, что решит проблему. Но не всегда проблема в наших руках. Не всегда от нас зависит. Ну, не всегда. И особенно, если это моя проблема связана там с ребенком, взрослым. И у этого ребенка уже своя свобода выбора. И ничего я не могу вместо него решить. И ничего я не могу ему сменить. Все, он уже свою жизнь живет. А мне прям тревожно, страшно, грустно. Или эта проблема связана с, ну, неважно, с какими-то вещами, на которые у меня нет там, я, не знаю, прошла интервью и жду, что мне ответят с этой работы, а они пока не отвечают.
Не вот могу повлиять, скажем так.
На это. В физическом мире, вот тут, в физическом мире, где, собственно, происходит действие, я на самом деле он тоже об этом пишет, я просто мы там это не в нашем четверостише, в другом четверостише он как раз тоже эту идею как приводит. Вообще этот пиут, с моей профессиональной точки зрения, он совершенно потрясающая вот работа над депрессиями, какая-то фантастическая. Практически все современные знания включает плюс. И получается, что реального действия как бы сделать не могу. А вот эта моя вся внутренняя система, она для того, чтобы не уйти в депрессию, требует сделать действие. Ну, просто чтобы я почувствовала, что я что-то делаю, значит, что-то в моих руках. Был такой чудесный фильм российский «День радио». Я, честно скажу, я его весь не видела. Но мне прислали оттуда моментов несколько потрясающих. Лучший из них такой. То есть у них типа какая-то ужасная проблема. Я не поняла, какая-то, ну, по контексту ужасная. И их главный говорит, у меня пуговица оторвалась, давайте искать пуговицу. Они ему говорят, ты что, с ума сошел? У нас такая большая проблема. Он говорит, эту проблему я решить могу? Они говорят, нет. А пуговицу найти могу? Они говорят, да, ищем пуговицу. Вот, абсолютно гениально. С точки зрения психологии, не важно, что вы делаете. То есть, вот этот ваш внутренний позыв, что же делать, он идеален, он прекрасен, он правилен, но вам нужно помнить, что не важно, что. То есть, например, если, не дай бог, мы приходим, там человек пережил какой-то ужасный машбер, как по-русски я забыла? кризис, какой-то ужасный кризис. Не важно, что-то случилось ужасное у человека. Не важно, смерть, ну, не важно, что-то ужасное случилось. И одна из первых вещей, скажем, я прихожу помочь там, женщине, у которой, там, не знаю, погиб муж, и она сейчас в ужасном состоянии, или там погиб ребенок, что-то ужасное. Вот возьмите ужасное. Одна из первых вещей, которые нужно сделать, это сказать ей: слушай, я не знаю, чем твоих детей кормить на обед, пойдем на кухню, помоги мне разобраться. Теперь это же как бы выглядит жестокость. Ну что, дура, не может разобраться, чем детей кормить? Да пойди пиццу купи. Ну что, мне не проблема, чем кормить детей. Мне необходимо, чтобы она начала что-то делать. Когда человек что-то... Это никак не относится к решению проблемы, как она теперь жить будет.
Главное вывести, наладить баланс какой-то, восстановить баланс, а не про решение
проблем. Как только она что-то делает, это говорит ее подсознанию: у меня контроль в руках, я что-то сделать могу. Теперь, это если мы говорим на этом самом психологическом, самом низком уровне. Неважно, что сделай, что-то, скажи своему подсознанию: контроль у меня в руках. Ситуация не безнадежна, я что-то могу. Это может на повседневность отвлекать, это просто легче всего именно на повседневность. На самом деле, не важно, что она будет делать. Вот что делать, не важно. А, ну, тут как бы важно в этот момент в зависимость не впасть, потому что некоторые так радуются, что можно сделать что-то очень легко достижимое, и впадают в зависимости, там, не важно, в интернет.
Весь день ищут пуговицы.
Я обсессивен. Это не страшно. Вот если человек там прячется в компьютере или в наркотиках или в алкоголе, там, конечно, уже опасненько. Поэтому, если мы говорим повыше, или уже вообще повыше, вот то, что пишет Эстер, тфила узерет. На самом деле тфила идеально узерет. Потому что, тфила, молитва – это действие. Ну, человек реально что-то делает, он молится. Б. Даже для нас умных, которым надо ощущать, как действие приводит к реальной цели, молитва, она реально может привести к цели. Мы реально обращаемся к тому, кто действительно может помочь. Поэтому молитва, если есть на это душевные силы, молитва в определенном смысле идеальное действие. Да, что это?
Человек, который находится в таком кризисном состоянии. Он не сейчас, у него не обладает такой возможностью проявить себя и сказать: мне нужна работа для того, чтобы проявить себя, там, не знаю, самосознание, развитие. И он начинает молиться, чтобы у меня была работа. То есть в этот момент, когда человек в кризисном состоянии, начинает тупо молиться одними и теми же словами, что вот именно ему что-то надо, тогда есть опасность, что это будет неправильно.
Не-не-не-не-не. Послушайте, Всевышний к нам вот прям как папа, ну вот по-настоящему как папа. Если у меня ребенок в совершенно нормальном состоянии, я ему говорю: солнце, встал, оделся, отжался, ну, не знаю, зубы почистил. Ну, если у меня ребенок, не дай бог, заболел, я ему приношу, я ему приношу в постель, сделать, я даже не прошу от него около постели этот шаг сделать, спуститься, поднять себе эту кружку с тазиком. Я ему прям в постельку этот тазик поднимаю, чтобы он ручки в постельке помыл. Я не жду, что он мне скажет: хочу то, хочу все. Я ему бью сама, уже бульончик сварила и уже все сделала. А я просто мама. А Всевышний-то он Всевышний, он нас намного лучше знает, чувствует, понимает и хочет для нас. Он еще и может все.
То есть, смотрите, правильно ли я поняла? То есть, ну, действия делаются какие-то физические просто для того, чтобы себя успокоить. Вот не то, что они действительно что-то сделают, просто я успокаиваюсь. Как в свое время вы говорили, там началась война, закрыли окна это самое, этим скотчем, да, окна закрыли, все клеили, да, просто отвлечься, да? А дальше я понимаю...
Не отвлечься. Мы делаем действия, чтобы успокоиться, чтобы не позволить себе
отвлечь себя от этой
что мы никак не управляем ситуацией. Мы делаем действия, чтобы остаться в ресурсе, что мы чем-то управляем своей жизнью.
То есть, чтобы не уйти вот в этот поток, что вот как и что, ну, отвлечься я в этом смысле, отвлечься от этого, от того, что ты уперся, да? А дальше я начинаю молиться, я, например, не понимаю, что что-то не проходит, или как? Я тогда просто в молитве понимаю, что если он понимает меня, папа, да, что я сейчас не могу что-то сделать, ну, он, наверное, не будет мне говорить: ну, как же так, встань, давай, ты должна, там, трин-трин-трин. То есть, не бояться страха вот как бы такого, что, ну, каких-то последствий. страха как страха, скажем так.
Вообще самый большой страх, вы правы. Знаете, это такой прикол, вот вы говорите, или тут некоторые пишут, почти каждая ваша фраза или почти все, что здесь написано, это тема для ни одного урока. Вот, скажем, вы сейчас сказали фразу «не бояться страха», а самый основной страх, которого люди боятся, это именно страха. И поэтому, в принципе, если человек это осознает, что на самом деле он боится страха, а страх сам по себе полезнейшая функция организма, то, возможно, он себе поможет справиться с большей частью, в принципе, вот этой ситуации страха мешающих. Например, я бросаюсь фразами, там Гухар написал там вопрос про то, как отличить, сколько правильно полагаться на Всевышнего, а сколько, я не все успеваю читать, я сразу прошу прощения, что-то у меня в глаза выбрасывается, сколько правильно полагаться на Всевышнего, а сколько все-таки от нас зависит. Это прямо целая тема в иудаизме, книги по этому поводу есть огромные, называется «Маамин лемаана миштадель», да, «Вера относительно нашего участия». Это если, не знаю, я вот сейчас за минус 2 минуты точно не успею, но очень умный вопрос, очень правильный. Мы должны как это совмещать, абсолютно полагаться, делать все, что разумно от нас зависит, но не слишком. Ну, я про это приводила пример про двери, про стену и про дверь.